Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей, я выздоровевший созависимый. Под выздоровлением я понимаю то, что я научился отдавать все свое одержимое мышление, которое меня беспокоит, Богу, и Бог его чудесным образом выключает. Это не значит, что я исцелился от своей болезни. Созависимость – это болезнь на всю оставшуюся жизнь. У меня в хронической форме. То есть никто не помогает, ни психологи, ни какие-то там фармацевты, там какие-то там антидепрессанты, ничего не помогает. А психолог у меня вот, замечательный, хороший, как бы ее занятия приносили плоды. То есть у меня пропадало это одержимое мышление. Проблема в том, что через некоторое время наступает откат, все возвращается обратно. И все сказанное психологом теряет свою силу. То есть когда я вспоминаю все, что было сказано психологом, это уже не действует. Вот, не действовало. Приходилось заново бежать к психологу, чтобы он мне помогал. Это происходит потому, что голова у меня больная, а психолог лечит меня через голову. То есть лечить мою больную голову через мою больную голову – это бесполезно. Вот. Все равно, что чинить поломанный инструмент поломанным инструментом. Вот. А через некоторое время все равно моя больная голова найдет способ, как извратить слова психолога и как бы все равно подстроиться под себя. Я созависимый человек, созависимость – это такая же зависимость, как алкоголь или наркомания, как алкогольная или наркотическая зависимость. Только я, в отличие от алкоголиков, для меня другие люди – наркотик. Я употребляю других людей. Я живу жизнь других людей, эта жизнь для меня важнее моей собственной. Мне нужны вот эти переживания, которые вызваны действиями других людей. Точнее, нужны были, может быть, когда-нибудь я испытывал от этого какое-то чувство вот такого праведного гнева, там, справедливого негодования, мне это приносило какое-то удовольствие, какую-то кайфушку, то теперь я уже, мне от этого уже тошнит, мне уже как бы это отравляет очень сильно жизнь, вот, но сделать я с этим ничего не могу, это происходит помимо моей воли, я перед этим бессилен. Ну, об этом я уже в предыдущих спикерских рассказывал, то есть просто быстренько пробегусь еще по галопом по Европе. То есть зависимость от людей, я уже сказал, она сильнее меня, то есть я с этим ничего не могу сделать. Вот, выражается это в том, что у меня в голове вот этот вот постоянный коктейль из зло, побед, страхов, который у меня постоянно в голове крутит и жизнь не отравляет. Вот, то есть я живу либо в будущем, где у меня страхи, либо в прошлом, где у меня злоба и обида. Эти мысли приходят ко мне в голову не спросясь и как бы там крутятся, точнее приходили и крутились столько, сколько им было надо, вот, пока меня не отпускало. То есть я сам не мог их контролировать, я не мог себе сказать, что типа, все, хватит, завтра на работу, ложимся спать, завтра тогда думаю. Ложился спать, через 5 минут смотрел, я опять, короче, эти мысли в голове кручу, сделать этим ничего не могу. Вот. То есть я, вот эта вот моя биохимия, вот этот вот кортизол, гормон стресса, который выделяется из-за этих переживаний, или наоборот, сначала выделяется кортизол, потом я начинаю переживать. Я не знаю, как там это все досконально происходит, но суть в том, что я вот такой вот кортизольный торчок, вот, и как бы, как я уже сказал, сделать ничего с этим не могу. Вот. Помогла мне единственная программа «12 шагов». Вот, которая в отличие от каких-то знаний, это не знание, это набор простых действий, которые помогают человеку связаться с высшей силой, и высшая сила чудесным образом ставит мне голову на них. Вот, но дело в том, что программа 12 шагов это не какой-то квест, который один раз сделал и забыл, это на всю оставшуюся жизнь. То есть каждый день с помощью всех 12 шагов, вот еще говорят, что программа 12 шагов это программа одного дня, то есть с помощью всех 12 шагов каждый день я выкупаю свою болезнь один здоровый день. Вот. Так же, как вот по аналогии, допустим, с сахарным диабетом, то есть человек постоянно живет на инсулине, чтобы дистанцироваться от своей болезни, так же и я. Я постоянно с помощью 12 шагов дистанцируюсь от своей болезни, делаю так, чтобы она меня не влияла. Но тем не менее, она постоянно при мне. Она никуда не девается, она только ухудшается. То есть что бы я ни делал, там, даже если я в программе, все равно в этот момент мой эгоизм все растет и расширяется. Вот. Проблема моего эго никуда не девается. Единственное, что я могу сделать только, это то, чтобы вот это вот одержимое мышление на мне не отражалось, чтобы его забирал от меня Бог. Но это надо будет, но это надо делать каждый день. Вот. Пройдя по программе, на 9-м шаге у меня как раз вот произошел коренной перелом сознания, то есть я испытал вот это пробуждение. Пробуждение у меня было довольно яркое. Бог мне все показал, дал понять, что он существует. Показал мне, ну, так что я как, даже не побоюсь это слово, показал мне эту картину мира. То есть я увидел, что все люди — это часть единого целого, и что нету большого смысла там пытаться что-то там, как говорят, тянуть одеяло на себя, пытаться в чем-то преуспеть, так вот возвышившись над другими, потому что это плоть, то все равно, что как раковая клетка тогда я буду. То есть я организму самый не нужен. Мне наоборот выгоднее помогать другим, чтобы приносить пользу, тогда как бы весь остальной организм, частью которого я являюсь, будет во мне заинтересован. Кроме того, на тот момент мне Бог всех страхов избавил. То есть на тот момент я перестал бояться смерти. Вот. И, ну и потом, когда это, как сказать, этот эффект прошел, я на тот момент уже научился избавляться вот от своих одержимых мыслей с помощью остальных шагов, с помощью 10, 11, 12. Вот. И, скажем так, в течение, я в программу пришел в феврале 2020 года, ну вот я где-то год вот так вот я по программе шел. Вот. Но недавно у меня случились как очередные такие вот значимые изменения, не изменения, как события, извините, события в программе, которыми я хотел бы тоже поделиться с вами, в надежде на то, что вам может быть это полезно. Первое событие — это то, что когда, извините, когда мой сын, один из сыновей, ушел из РЭБа, из РЭБ-центра, и причем там у него на руках оказалась довольно крупная сумма денег, то есть он мог себе позволить покупать наркотики в больших количествах, вот, и сказал, что он обратно в реп-центр не пойдет, вот, и вот это вот событие в очередной раз как бы позволило мне посмотреть в глаза своей болезни, вот так вот, я так сильно переживал, то, что вот так вот это вот случилось. То есть я на тот момент был как придавлен бетонной плитой. То есть я испытывал очень сильные такие переживания. И даже программа, вот если и помогала, то очень-очень-очень слабо. То есть я вот попал в такую кризисную ситуацию. И что бы я ни делал, то есть я там еще более решительно пошел работать с новичками, искал новичков, пытался нести им весть там. Ходил на группы, пытался там найти, кому я могу быть полезен. Был эффект, но слабый такой. Вот. И в очередной раз помню, когда я пошел в банкомат за деньгами, вот, снял деньги, ну, там, недалеко от меня, дом недалеко, я снял деньги, и вроде как надо домой идти, я смотрю, у меня ноги самого в церковь, совсем в другую сторону. На церковь, правда, недалеко, но в нашем городе вообще-то, в принципе, все недалеко, так что не особо важно. То есть я иду в церковь, и как бы понимаю, что вот сейчас мне туда надо. То есть даже не мозгом, а каким-то, не знаю, каким-то шестым чувством понимаю, что мне вот туда надо. Иду, и как бы в голове вот эти вот мысли крутятся негативные, то есть я вот, у меня вот такое состояние было, что мне уже было как бы наплевать, буду я жить или нет. То есть на тот момент у меня такие переживания было, что мне уже было все равно, живой я или не живой, умру я или не умру. То есть я испытал вот это вот, как говорят, кризис — это ощущение собственной бесполезности, да. Я испытал вот это вот бессмысленность своей жизни. Вот, если можно так выразиться. То есть я понял на тот момент в очередной раз вот этот вот первый шаг, то, что я полностью бессилен перед своей проблемой. Я не могу никак влиять на жизнь своего сына от слова вообще. Ничего не могу сделать. Я могу, конечно, там с помощью каких-то там манипуляций, действий закрыть его в рецептах. Я там еще могу там попробовать там еще может что-то там предпринять. Но сделать так, чтобы он изменил свое мнение и захотел там по собственной воле избавиться от своей зависимости, я не могу от слова вообще. Вот. И вот эти вот мысли негативные, все, я понимаю, что мне никто не может помочь. Я вот иду в церковь, а у меня мысли вот такие проносятся. То есть у меня происходит, а в очередной раз я как бы делаю первый шаг. Очередной раз я признаю свое бессилие. В очередной раз я понимаю, что ни спонсор, ни психолог мой знакомый, ни ребята из центра не помогут мне от слова вообще. Они могут максимум мне дать ответку. Они могут максимум дать мне хороший совет. Но сделать так, чтобы моя проблема решилась, они не могут. Мне и спонсор, и психолог. Ну, получилось так, что я общаюсь со спонсором, но получилось так, что я еще и с психологом пересекся, и они вдвоем дали мне один и тот же, ну, так, разными словами, но смысл был один и тот же. Все зависит от Бога и от твоего сына. Ты здесь вообще ничего не можешь сказать. А как бы я вот это вот в очередной раз в полной степени осознал. Я понял, что ничем я не могу себе, ничем я на ситуацию никак повлиять не могу. А как-то решить-то это все хочется. Все-таки. Вот. То есть понимание-то пришло, осознание пришло, а желание-то все равно как-то вот что-то все равно сделать осталось. Вот. И кроме этого еще и страх, что я вот не могу ничего сделать. И вот я иду в церковь и представляю, ну что, ну где, ну кому, ну куда. И в очередной раз я понимаю, что мне надо к Богу. То есть и только Бог не может, только высшая сила может решить мою проблему. То есть у меня вот происходит как раз второй шаг. Я допускаю, что есть сила более могущественная, которая может мне помочь. Вот приходит мне вот из-за вот эта ситуация вынуждает меня именно вот так вот к этому прийти. И я иду и понимаю, ну ладно, хорошо, а как мне с ней связаться? Иду уже к церкви, подхожу и представляю, что вот, ну зайду я сейчас в церковь, что я буду делать? И вдруг тоже приходит откуда-то изнутри осознание того, что ну, я сейчас могу сделать все, что угодно. Все, что потребуется, я сделаю. Я могу зайти, неважно, там, кто там будет стоять рядом. Я могу ляпнуться перед иконой на колени, могу там на пол упасть, там, чуть ли там не линолеум лизать, без разницы. То есть я сделаю все, лишь бы как бы как-то что-то вот, ну, как что-то изменить. Я в очередной раз понял, что мне надо полностью передовериться. То есть произошел третий шаг, когда ты полностью передоверяешь свою жизнь Богу. То есть я понял, что это вот как вот есть же, да, вот этот вот, как это называется, тест или трюк, когда человек падает спиной в надежде, что его там поймают, да. И вот как бы все равно там руку подставишь там или еще что-нибудь, все равно как бы не доверяешь, есть недоверие. Вот я понял, что здесь надо полностью смириться и упасть назад. Но это как вот пример приводит, как в самолете, да, самолет падает, и мне некогда рассуждать там, есть Бог, нет Бог, там как передать, просто надо вот взять и передовериться. Как это произойдет, не знаю. То есть я понял, что вот на тот момент я готов полностью передовериться, я готов вот все что угодно сделать, лишь бы меня отпустило. Я готов на колени перед иконой стать, и все. И раз, и у меня какая-то вот это вот просветление небольшое произошло, вот такое легенькое, буквально на секунду. У меня на секунду стало легче, я почувствовал вот эту Божью силу какую-то. Я почувствовал, что есть вот этот свет. Бог через вот эти мои завалы в голове из дефектов как-то смог для меня пробиться, показать, вот она ниточка. Я вот эту ниточку как бы почувствовал. Но тут же раз вот эта ниточка оборвалась, но то есть обратно мне все как бы опять меня приземлило, моя ситуация. Но память-то осталась, я уже вот это ощутил, я понял, что как сказать, что да, Бог в очередной раз себя показал, что как бы моя задача теперь действовать. То есть Программные же люди никак верят, они верят действиями. Вера без действия, верства. То есть я не просто Бога прошу, там, помоги мне там, там, тролливали, там, спаси моего сына, там, или еще что-нибудь. Я прихожу и спрашиваю, Боже, что мне делать? Как мне быть полезным? Какая моя очередная мысль или действие? Вот. Ну и как бы, какие мои действия? Только в очередной раз еще сильнее решительнее со всей своим смекалкой, упорством идти дальше продолжать делать программу. То есть 10-й шаг я делаю, 11-й шаг я делаю, 12-й шаг я делаю. Что у меня там еще? Ага, 9-ку буду делать. И я пошел делать 9-ку сыну своего врага. Вот, то есть когда... Ну, там ситуация такая, что был человек, который занял у нас деньги, развел нас, и как бы был самый главный враг в моей жизни, то есть я реально, короче, готов там его был убить, а мы страшной смертью, причем, наверное, не только его, но чтобы... Ладно, не суть. В общем, там ситуация была такая, что я запретил всем своим близким общаться с его семьей, то есть наши семьи не общались, и вот, конечно, как бы и близкие из-за этого как бы пострадали. Я пошел вот делать 9-ку сыну его, сказать, что типа, я очень сожалею о том, что я причинил тебе такой ущерб, что унес раздор, могу ли я тебе возместить ущерб. Я сделал 9-ку, то есть мы там с сыном поговорили, пообщались, посмеялись потом. И после 9-ки я такой иду, обычно после 9-ок у меня там приподнятость, а здесь вот, ну что я сделал, что не сделал, ну как вот, ну сделал и сделал, так иду вот. Ну, никаких ощущений. Ни хорошо, ни плохо. Ну, Богу виднее. Что, в очередной раз, я же знаю, что Богу виднее. И Богу действительно виднее. На следующий день я встаю, реально я встал, как после бани. Ну, я реально встал, как будто, не знаю, там 10 или 20 лет у меня, короче, сняют. То есть у меня вот эту бетонную плиту, вот эти переживания Бог взял и выключил. Просто вот как по щелчку, как выключатель. Я встал, у меня вообще ни одной этой мысли нету. То есть, смотрите, как что происходит. Когда я вот в этой ситуации был, когда в этом кризисе я был, когда вот эти переживания меня накрыли, там же 99% всех мыслей какие? Что со мной будет, как дальше жить, что со мной будет, как дальше жить? То есть они вообще не продуктивны. Вот так вот, вот эти мысли, они дают какого-то логического результата, они не доводят человека. Он просто гоняет вот эти вопросы в голове, страхи, вот это гоняет, вот гоняет. 99% всех мыслей это вот эта шелуха. И Бог именно вот эту шелуху взял у меня и забрал. Вот в одночасье, в одну секунду. Раз, как это произошло, я не знаю. В очередной раз произошло чудо. То есть я не стал чертом, я не стал сына меньше любить. Мне просто вот этот вот ненужный хлам в голове просто взял и пропал. От слова вообще. Вот и все. То есть это очередное чудо, очередная как бы такая вот небесная механика как сработала, я не знаю. Но это в очередной раз убедился, что Бог есть, что программа работает и все на месте. Вот никуда ничего не девается. Ну, в смысле, как бы не на... Как сказать? Всегда работает. То есть когда говорят, что вот программа не работает, это не программа не работает, это... Я просто программа нормально не работаю, поэтому мне не получается. Если программа делать и довериться полностью Богу, вот в очередной раз мне Бог показал, что он есть. В очередной раз мне вот эта ситуация мне нужна была для того, чтобы в очередной раз ощутить свое, осознать свое бессилие и осознать, что единственная моя защита в моей болезни, единственное мое решение – это Бог. Вот. И вот все... 3 шага и 9-ку я сделал, короче. Вот, это первая ситуация. Первый случай, который со мной произошел. Вот. А второй, там сын дальше продолжал, еще там несколько событий произошло, которые опять меня ввергли в такую вот, уже не в критическую ситуацию, но все равно мне было не очень хорошо. И я понял, что надо, а если в очередной раз опять программу, это еще решительнее делать со всей своей энергией. Мы же как? Точнее, я же как делаю? То есть раньше я всю свою энергию со всей своей смекалкой, со всем своим интеллектом, со всем своим напором, я ее всю валил в болезнь. То есть у меня постоянно в голове взрывалась атомная бомба. Вот. А сейчас программа позволяет эту энергию перенаправить, и вместо того, чтобы взрывать атомную бомбу, это этот атом в мирных целях там электричество вырабатывает. Теперь я свою энергию пытаюсь перенаправить в программу. Вот. И я, ну, в общем, я пошел делать девятый шаг к самому главному своему врагу. Вот. То есть я никогда бы не подумал, что я его сделал. Никогда. То есть, как это в программе сказано, делим список из всех людей, которым мы собираемся возмещать ущерб, на четыре части. В четвертой части у нас люди, которым мы никогда не возместим ущерб. Мы с удивлением обнаруживаем, что когда мы предыдущим людям из первого списка, второго и третьего сделали, то мы уже готовы этим людям отмечать. Так и произошло. То есть я, как сказать, ситуация опять меня сподвигла на, как я уже сказал, на то, чтобы дальше продолжать программу делать еще больше решительности. Я решил, ну что, пора, сколько я уже год в программе, пора делать. Не откладывать же это, сколько можно в ад катать. И я как бы помолился, попросил готовности и все, решил сделать девятый шаг. Взял уже на телефон этого человека, это ее родственник. Вот. И что интересно, я такой думаю, сейчас все, готовность есть, все. И тут же мое эго встает на дыбы и начинает мне подкидывать, накидывать задачки. Типа, первое, а как ты ему позвонишь? Надо же там жестко сказать, таким брутальным голосом, типа, что, типа, давай, когда там встретимся, надо поговорить. И слава богу, и тут же, вот такие интересные у меня события сразу происходят. И тут же мне практически через некоторое время Бог мне тоже ответки присылает. То есть у меня происходит осознание, что да какая разница, каким ты ему голосом позвонишь? Да какая разница, каким ты ему голосом скажешь? Ники, это вообще про это ничего не сказано. Ты вообще, ты девятый шаг собрался делать? Или ты собрался делать девятый шаг, как Брюс Уиллис? Ты себе, ты что, за этот девятый шаг Оскара хочешь получить? Или показать, какой ты крутой? Ты в своей жизни уже все подоказывал, попоказывал. Вот, допоказывался до того, что ты в сообществе анонимный, созависимый. Что тебе еще надо? Дать еще дальше надо. Вот, иди просто, делай девятый шаг. Вот, и не парься. Вот, я думаю, ну действительно, ну какая разница? Ну какая разница, что как я его сделаю? Мне главное его сделать. То есть, по большому счету, какая разница, каким веником я подберу за собой мусор? Или щеткой это? Без разницы. Мне главное этот мусор из общего конфликта, свой мусор забрать, и все. И я такой набираю телефон этого человека. Такой помолился, такой, ну, я представлял, что как я буду там отвечать девятый щек, там, может, он мне там с усмешкой там начнет говорить, ну, еще что-то. Потом я опять же тоже думаю, какая разница, как он там ответит. Мне главное в этой ситуации поступить как человек. Он-то может хоть что делать, это его проблема. Максимум, что он может сделать, это ударить меня по моему эгоизму. Я, то есть, мой эгоизм только станет на дыбы. То есть, мой эгоизм может только обидеться, обозлиться. Я от этого не глупее, не старее, не больнее не стану. Вот. И я звоню этому человеку и говорю, там, привет. На том конце провода такой, о, привет. То есть тот человек-то, оказывается, там тоже этого разговора-то так по большому счету-то получается ждал. Я говорю, можем встретиться? Он такой, так. А слушай, я на работе. Я говорю, ну ладно, когда будет возможность, тогда позволишь. Простите, пожалуйста. Вот. Он говорит, а на дачу можешь приехать? Да, могу. Ну давай, говорит, я тебе позвоню. То есть я смотрю на том человеке, на том конце провода человек тоже заинтересован. И он тоже ко мне настроен положительно. То есть я понимаю, что я разговариваю, сам понимаю, что вот, а я уже девятый шаг практически сделал. Осталось только практически формальности небольшие. Я уже чувствую, как этот человек пакует вещи и уходит из моей головы, в которой жил больше 20 лет. Вот. Я кладу трубку, думаю, ну, буду ждать звонка. И тут бац, мне опять это самое, мое эго начинает опять задачки накидывать. Типа, ну ладно, типа, ты ему сейчас девятый шаг сделаешь. А вдруг он тебе скажет, и ты меня тоже прости, типа, давай все забудем, А ты же как представлял, когда он тебе с извинения придет? Ты же ему представил, что ты ему скажешь, нет, пока ты мне денег не отдашь, я тебе не прощу. У меня раз опять ответочка от Бога приходит, и Бог мне говорит, какая тебе разница, кто тебе деньги сейчас дает? Я тебе что, мало денег даю? Вот ты сколько тебе надо, я тебе столько денег даю. Какая тебе разница, из каких ты источников это будешь получать? Я понимаю, что тебе надо именно от него эти деньги стрясти. Может, у тебя как бы вот это вот уже надо именно с него стрясти. Пойдет тебе деньги нужны или именно с него стрясти? Я понимаю, что мне уже это не актуально. То есть я понимаю, что все деньги же Божьи. Ну какая разница, с какого источника получу эти деньги? Вот. Я уже сейчас, у меня сейчас вот денежный вопрос, он у меня закрылся где-то, только я в программу пришел. То есть я перестал беспокоиться деньги. Действительно, что я беспокоюсь? Все, пора на этих деньгах крестать, все, забыть про них. Ладно. Поставил, вот именно сознание пришло, что надо крест поставить. Я уже мысленно поставил крест на деньгах. Крест этот не мог больше 20 лет поставить. Раз, тут же поставил. Вот. Но тут опять эго накидывает еще это самое второе, короче, еще задачка, типа, ты же ему еще и доказать свою правоту хотел. Ты же ему хотел объяснить, втолковать, вдолбить в голову, что из-за него все, это ж ты вот такой сякой, только чтобы вогнать его в чувство вины, доказать ему, что он такой сякой. И мне Бог опять такой, я уже со стороны прям уже вижу такой образ, такой, значит, Бог в виде человека. Человека такой, вот как, знаете, учитель, не ради ученик Бог такой сидит, такой, о, Боже, что ж можешь ты, ну сколько ж тебе объяснять там, блин, насколько можно, это мне уже устал. Мы для чего вообще в программе, мы для чего сейчас 9-й шаг-то делаем? Для того, чтобы тебе отпала надобность вообще доказывать кому-то что-то. Ты жить хочешь, наслаждаться жизнью или научиться доказывать? Да какая разница, докажешь ты ему или нет? Без разницы, ты для этой жизни родил, в этой жизни родился для того, чтобы человеку этому что-то доказать? Или просто жить и наслаждаться? Я понимаю, что мне Бог просто не решает мою проблему. Так вот, в очередной раз как это вот убеждать, что в данном случае Бог просто делает эту проблему неактуальной. Он просто сделал так, что у меня отпала надобность. Вот доказывали. Мне стало вообще пофиг, докажу я ему это или нет. Я когда приехал к этому человеку, я уже, считайте, просто осталось сделать формальность. Я просто подошел, ему сказал, в свое время я способствовал там, я уже не помню, как точно мне текст звучал, мне это там, в свое время способствовал там, разладу в наших семьях, я сожалею об этом, как я могу возместить причиненный себе ущерб. Он говорит, он тоже засуетился, отвел меня куда-то в сторону, достал какие-то дощечки, усадил меня на какие-то бревна, положил мне под задницу эти дощечки.
Андрей, прошу прощения, полчаса прошло.
Все, я в принципе уложился, все, я, короче, это самое все, что мог, все, что хотел, рассказал. То есть этот человек просто-напросто, все, у меня теперь в том месте, где вот это вот, когда я вспоминал этого человека, была рана кровоточащая. Сейчас у меня просто пустое место, ровное, даже царапинки нет. Человек просто перестал меня волновать. В моем китайском общежитии на одного человека стало меньше. У меня вообще потихоньку это китайское общежитие, которое у меня в голове, уже потихоньку расселяется. Очень мало людей. И то они туда приходят временно. Все, спасибо большое.
Андрей, спасибо большое за спикерскую, за силу. Сейчас у нас время для вопросов. Прошу тех, кто хочет задать. Юля Созависимая, Андрей, если можно. Можешь рассказать подробно, как ты делаешь 9-й шаг? Что ты говоришь? Делаешь ли ты его по какой-то форме, по какой-то формулировке? Можешь рассказать максимально подробно. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Мы со спонсором сначала выбираем человека, которому я буду возмещать. То есть первоначально первый 9-й шаг нужно делать человеку не из близкого окружения. Это для того, чтобы потом, если вдруг меньше вероятности, что ты ему потом еще один ущерб нанесешь. Если я, допустим, в первую очередь буду делать жене, да, к примеру, да, с которой мы периодически ругаемся, то есть большая вероятность, что через некоторое время я ей опять ущерб нанесу, поругавшись. Поэтому 9-й шаг сначала делается малознакомых людей, ну и не из близкого окружения. Делается глаза в глаза. И по такой формуле, по, как сказать, сначала проговаривается то, что сделал. Ну, то есть, допустим, я там первый, девятый шаг делал, я когда пришел, говорю, Андрей, там у меня там знакомый, говорю, Андрей, в свое время я позволял тебе там на тебя кричать, вот. То есть, говоришь, что ты сделал, допустим, я в свое время на тебя накричал, да. Потом говоришь, чем это вызвано. Мое поведение вызвано эгоизмом и нечестностью. Вот. Ну, и там, или еще что-то, там, может, какая-нибудь корысть, но у меня вот эгоизмом и нечестностью. То есть, чем это вызвано, потом дальше следующее говоришь, что я сожалею, то есть я как больной человек не извиняюсь, мы не извиняемся, мы сожалеем об этом. И дальше, как я могу возместить причиненный тебе ущерб? После этого, как в книге написано, после этого замолкаешь и слушаешь все, что он скажет. Вот и все. То есть методика какая, как понимаю, смотрите, произошел какой-то конфликт, да, между мной и другим человеком. И вот если рассматривать этот конфликт как мусор, да, то в этом куче мусора есть и мой мусор. Этого мусора может быть очень мало. Как говорят, там может быть только 1% от общего. Твоего мусора там может быть только всего 1%. Но в этом 1% все 100% твои. И вот мне надо этот мусор забрать. Мне надо вернуться обратно в эту ситуацию и поступить как взрослый человек. Вот и все. Не знаю, если не дорассказал, переспрашиваю, я тебе дополню.
Я, может, тогда в личке спрошусь. Аня написала вопрос в чате. Как ты отдаешь свои проблемы Богу?
Проблемы Богу я отдаю с помощью, как сказал, 10-го шага. И, ну, вообще, как сказать, не кажется, что я отдаю эти проблемы с помощью 10-го шага. А как Богу мне эти проблемы забирать, это только Богу известно. Он может у меня там из 12-го шага забрать, он может у меня просто их забрать. Я вот, допустим, представляете, я вот, допустим, иду с женой по торговому центру, и вдруг понимаю, что меня просто плющит от того, что, короче, вокруг меня люди есть, что просто я с ней гуляю. Обычно меня в таких ситуациях бесило, что, блин, опять по магазинам, там сейчас опять мы что-то будем там примерять, там еще. А сейчас я понимаю, что мне просто в кайф от того, что просто вот я вот, и что я живой, вокруг меня живые люди. Вот. Но, как правило, я, по крайней мере, со своей стороны, я пытаюсь отдавать свои проблемы через десятку. То есть, как это происходит? Когда я ощущаю какую-то злобу, обиду, там, страх, там, какой-то там тревожность, там какое-то уныние, там еще что-нибудь. Это сигнал тому, что задет мой эгоизм. По-любому однозначно, по-другому не бывает. И я пытаюсь как бы осознать, что где, как мне там, как бы, что где мне там болит. Вот. То есть я пишу десятку, это так же, как четвертый шаг. То есть, допустим, к примеру, там у меня там часто бывают такие воображаемые ситуации, где я вспоминаю какого-нибудь человека и на него злюсь. Я там пишу, допустим, злость там на своего там бывшего напарника по работе, представляю, как там мы с ним там ссоримся, там еще что-нибудь. Причем я пишу это очень кратко, мне там надо 160 там символов вложиться. Для того, чтобы как можно чем меньше слов, тем у меня получается, надо самую сердцевину в это самое писать, чтобы воду не лить. И вот когда я вот эту самую сердцевину описываю, то есть вот именно злость на напарника, представляю то-то, то-то. Плюс, короче, после этого мне надо в каждой ситуации найти свой эгоизм и нечестность. И эгоизм происходит не то, что я хочу, эгоизм, я хочу, допустим, чтобы напарник там как сказать, поступал по-моему, а нечестность в том, что я, к примеру, ну что там может быть, нечестность в том, что, ну, нечестность это когда я нечестно смотрю на ситуацию, нереально, иллюзорно смотрю на мир, то есть нечестность в том, что я не допускаю, что на напарника, у него напарника своя точка зрения, плюс нечестность в том, что я сливаю на, допустим, сливаю на этого напарника свой негатив. То есть не могу сам себе в этом признаться. Я вот когда вот этот дефект раз наружу вытаскиваю, то есть когда я его проговариваю, когда я его описываю, то есть у меня получается на него посмотреть. То есть не так в мыслях, вот что-то там у меня там, какая-то там злоба, там чего к чему, не знаю, ну вот что-то я там ощущаю. А когда именно вот это описываешь, коротко, емко, и именно саму сердцевину описываешь, получается, я как бы вот этот дефект наружу вытаскиваю. Если у меня получается его наружу вытаскивать, посмотреть на этот дефект, то у меня уже есть что Богу отдать. То есть после этого я Богу прошу, чтобы мне Бог вот этот дефект забрал. И пишу спонсору, его описываю. Вот, то есть показать, что я не только, не сам, ну, в смысле, что я нашел этот дефект, и спонсору показываю, типа, смотри, я вот дефект нашел, типа, тот это дефект или не тот. И спонсор мне ответку пишет, он, допустим, ну, тоже какой-нибудь, там, по ситуации, тоже мои дела как спонсора. Вот. То есть с помощью десятки как раз я свой дефект, грубо говоря, могу достать и отдать Богу. Самому получается видеть этот дефект. И когда я его вижу, я уже знаю, что Бог дает. И Богу с помощью, через молитву отдаю это Богу. Надеюсь, ответ. Спасибо.
Нет. А дальше Лена поставила единичку. Лена, прошу.
Привет, я Лена. У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, Андрей, как ты справлялся со страхом за сына? Ты упомянул, что вот у него были проблемы и что за него переживал. Я просто в себе знаю, что у меня страх сковывает, разум затуманивается. И у меня я не могу мыслить нормально. Скажи, как ты с этим справлялся? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Но я сказал, то есть я сам, я вот для чего это рассказывал вот именно вот то, что произошло со мной. Чтобы лишний раз показать, что я сам не справляюсь. Справляется с этим Бог. Справляется с этим высшая сила. Мое дело, как бы это все Богу передать. Научиться передавать это Богу. А как это сделать? Когда страшно, страх это что? Это эгоизм в будущем произойдет не то, что я хочу. Да? То есть страх любит... Страх любит, чтобы в нем варили. Страх боится действий. То есть мое дело, как только я этот страх нашел, промолил, отдал его Богу, сразу пытаться искать, кому помочь. Вот. То есть поэтому я сразу, почему вот когда страшно, я сразу лезу в чат и ищу вообще, ну, я и так постоянно в чатах, но и вообще лишний раз лезу в чат, ищу там, как, кому можно весть донести, кому рассказать там про программу, там, по чатам рою, смотрю, либо, может, в реальности у вас есть кому помочь. Ну, то есть, надо свою вот эту энергию, вот эту, которая уходит на старт, перенаправить на помощь. Понимаете? Но это все равно, что, знаете, вот мне понравилось, как фокус меняют, да, вот, допустим, у нас женщина спикерила, говорит, ну, вот представьте, да, какая-нибудь там вечеринка, да, человек тогда собрался и такой, ой, там же вот этот будет, ой, там же вот этот будет, а вдруг там еще вот этот будет, че, как я туда пойду, они же мне там, не знаю, там, этот бесит, тот пугает или еще что-то. Когда меняешь сами мысли, типа, когда идешь с настроем, типа, чем я могу быть полезен этим людям, то, конечно, вот эти все страхи о том, что там что-то может случиться, пропадают. То есть у меня совсем другой настрой. Здесь так же, с сыном точно так же. Чем я могу помочь, чем я могу быть полезным другим людям. Вот. Но, естественно, как бы это все с Богом решается. Я как бы не психолог и не специалист, я не могу дать точного ответа. Я вот делаю только вот так. Я иду в программу дальше. Я пытаюсь дальше работать по программе. Еще сильнее, еще решительнее. Вот. И также вот осознание то, что я никак не могу повлиять на жизнь сына в том плане, что я не могу заставить его изменить свою точку зрения. То есть это все зависит от него. Спасибо, надеюсь, ответил.
Да, спасибо.
Спасибо, Андрей. Дальше Света ставила единичку. Света, прошу.
Спасибо большое. Андрей, может быть, я задам вопрос, который ты уже отвечала, просто не сначала слушала. Вот девятый шаг. Мне просто всегда очень страшно делать именно девятый шаг человеку, который ну, которым у нас еще большой конфликт. Вот как ты просто идешь туда, сломя голову, или что ты делаешь, чтобы не бояться вот именно сделать его, вот этот момент перед тем, как его сделать? Спасибо.
Спасибо за вопрос. А, кстати, я вот хотел, не успел дополнить, что вот когда я вот этот 9-й шаг сделал самому главному врагу, я понял, что такая шелуха, все. То есть все вот эти страхи, все вот эти штампы, ну, предрасположенность, как это сказать, предвзятость у меня в голове. На самом деле, вот этот 9-й шаг для меня был все, что за хлебом ходить, на самом деле. И перед этим у меня тоже были, то есть почему 9-е шаги-то и делать-то с простых? Чтобы потихоньку-потихоньку человека, как бы это самое, ну у меня, по крайней мере, так, чтобы потихоньку-потихоньку возникала именно готовность. То есть все 9-е шаги, которые я сделал уже людям, которые, которым бы никогда бы не сделал, у меня произошли по большому счету сами собой. То есть я это делал без страха, у меня просто на тот момент появилась готовность. Я не через силу их делал, я делал это спокойно. У меня перед этим шагом, у меня еще один шаг был. Тоже я рассказывал, там ситуация была такая, у меня там тоже человеку был готов был там зубы там крошку разбить. Как бы он меня в свое время оскорбил, там, ну, не важно. Как бы я с ним не общался очень долго. И вот когда я уже был в программе, я вдруг понял, что вот это вот. Такое копание в песочнице, такие детские какие-то обиды. Я вдруг взял, набрал телефон, и позвонил без страха, без злобы, без какой-то задней мысли, просто само собой. И это произошло спокойно, без каких-то, ну, не знаю, без страха, как это объяснить, естественным путем произошло каким-то. То есть я просто взял и позвонил, как будто мы вчера разговаривали. И этот человек приехал, мы с ним поговорили. Я говорю, ну все, Валерий, я пошел. Он говорит, подожди. И я говорю, слушай, я говорю, долго думал над этим, что нам на нужном месте быть. Ты меня извини, если что так получилось и все такое. Я вышел из машины, чуть не плакал. То есть я понял, что этот человек, я воевал не с этим человеком, а я воевал с придуманным образом, который сидел у меня в голове. Я воевал сам с собой. Этот человек, получилось так, что по большому счету этот человек сам мне 9-ю сделал, а не я ему. На тот момент, когда это все произошло, у меня просто была готовность. И сейчас я звонил этому человеку, я вот описываю. На самом деле у меня была готовность. Для этого-то и существует 8-й шаг. То есть, Боже, дай мне готовность возместить им все сейчас. Вот эта молитва. Бог потихоньку мне, по крайней мере, дал готовность. Мне не страшно было. Вот, и это не потому, что я какой-то Брюс Уиллис, это просто там вот программа меня к этому подвела. Вот. Кстати, на том месте, где вот этот человек, который мне тоже приехал, 9-ю сделал, тоже теперь сейчас вот просто ровное место. Эти люди просто навсегда ушли из моей головы. Они меня не бесят. А раньше постоянно они у меня в голове крутились. Там, не знаю, там заденешь ногой там за какой-нибудь там, не знаю, как некоторые за кровать, за ножку кровати ударишься, там все, я этого человека вспоминаю, готов его убить. То есть у меня мозги так устроены, что мне надо сразу виновата. Сейчас этого нету. Спасибо.
Дальше зачитаю из чата. Аня Созависимая. Спасибо за спикерскую. Вопрос. Проговаривая, описывая свою сторону в 9-м шаге, ведь можно поднять чувство, боль другого человека, тем самым нанести ущерб. Можешь прокомментировать?
Да, спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос. Для этого и нужен спонсор. То есть я иду, я не как-то не с кондачка этот текст, не с нальта этот текст придумал. Я сначала этот текст обсуждаю со спонсором, так, чтобы человека не ранить. То есть подбираю слова, там какие там обхожу какие-то, ну иногда там не конкретные вещи называю, там в общем там что не говорю, что там типа я там на тебя орал, плевал негатив, чтобы еще больше не навредить. Вот. А аккуратно там пытаюсь там позволил себе повысить на тебя голос, вот что-то типа такого. То есть да, это очень щепетильная такая должна быть предварительная работа. Для этого спонсора существует. Поэтому я сам не иду 9-ю сразу лет. Я сначала там со спонсором, типа, вот, пожалуйста, 9-ю лет. Ну, давай мне текст там, вот, там какого, в чат кинь, сейчас, ну, все. То есть это все как бы прорабатывается. Спасибо большое за вопрос.
Татьяна, Андрей, проходил ли ты шаги по литературе кода или тебе хватило большой книги анонимных алкоголиков? Как ты относишься к прохождению шагов в двух сообществах параллельно?
Я не проходил шаги в других сообществах, но я вообще, смотрите, как я это рассматриваю. То есть программа для чего создана? Ну, шаги это что такое? Это, скажем так, способ достучаться до Бога. Но если мне уже себя Бог показал, зачем мне идти в другое сообщество и пытаться там попробовать Бога найти? Чтобы его с другой стороны посмотреть, так я не знаю, сколько у него сторон, у него может быть много. То есть мне Бог себя показал, но это все равно, что, знаете, вот если, не знаю, насколько это уместно для меня, не насколько это уместно сравнение, но все равно, что я вот пришел, допустим, в одно сообщество, научиться ездить на велосипеде. Мне там научили ездить на велосипеде. Я пошел в другое сообщество, научиться ездить на велосипеде. Зачем мне идти в другое сообщество, если я уже умею ездить на велосипеде? Другое дело, что я езжу, конечно, как это, виляю, там падаю, но равновесие чуть-чуть держать научился. Мне не надо, как раньше психолог бежал за мной, за сиденье держал, и вот пока он меня держал, я ехал, как только психолог руку убирал, я падал. Сейчас я сам потихоньку умею ездить на велосипеде, благодаря, конечно, шагам, благодаря высшей силе. Вот. Но заново опять повторно учиться держать равновесие, мне смысла уже просто нет. Потому что равновесие я держать научился. Спасибо.
Андрей, спасибо за ответ. Еще вопрос от Светланы. Андрей, есть ли у тебя опыт возмещения вреда умершим?
Нету, к сожалению, у меня такого опыта. Вот, но и я сейчас, если проанализировать, повспоминать, у меня, по-моему, и я из умерших, слава богу, по-моему, никому не нанес ущерба. Но единственное, там, может быть, там какие-нибудь были ущербы, но я, по крайней мере, это на похоронах, по крайней мере, когда подходит там целый последний долг, надеюсь, это как бы вот это мое было возмещение ущерба. Вот, а так по программе нету. Спасибо.
Вопрос от Светланы. Скажи, пожалуйста, как быть, если человек, который платит ущерб, отказывается от встречи?
Спасибо за вопрос. Мы как бы не настаиваем. То есть, ну как вот мне спонсор говорит, 3 раза попытались встречу назначить, если не получается, значит Богу так угодно. Главное, дело-то в том, что я-то готовность свою показал, я-то попытался показать, что я хочу поступить как человек, а там дальше уже как Бог решит. Это как бы мы не настаиваем, мы не причиняем добро. Как это, 3 раза попробовал, нет, ну значит будем ждать готовность. Может, через некоторое время этот человек сам захочет встретиться. Вот. Спасибо.
Спасибо за ответ. Вижу, что еще участники печатают. Можно поставить имя или написать вопрос. Пришел вопрос от Ирины. Андрей, если человек, которому хочу возместить ущерб, попросит что-то нереальное для меня или деструктивное, как быть?
Так, минутку. Попросит что-либо, то есть не попросил, а попросит. Во-первых, это сценарий, то есть мы уже сами себе там пишем сценарий. Во-вторых, если уж, вы знаете, я по большому счету тоже такой вопрос спонсору задал, она говорит следующее. Ну вот если попросит, тогда придешь, будем обсуждать. Понимаете? Как бы пока не... Пока у меня, по крайней мере, никто не попросил. То есть, если действительно возникнет какая-то ситуация, всегда можно сказать, хорошо, я подумаю, и прийти там со спонсором это обсудить. Вот и все. Спасибо.
Спасибо. Клена, прошу задавать вопрос.
У меня еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, можно ли делать 9-й шаг, когда вот, например, назрело, детям я хотела, ну, много сделала ущерба, но я нахожусь на 3-м. И я разговаривала со спонсором, и она говорит, что пока себе ущерб не возместишь, то есть торопиться не надо. так ли это, а если сильное желание, то есть сильно накатили чувства, что я им, ну, сильный ущерб причинила в детстве, и как быть, вот как бы у меня разрываются чувства, что хочется прощения попросить у них, и в то же время еще не дошла только на третьем шаге, еще сама еле-еле иду. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это все решается со спонсором. У вас есть спонсор, вот вы с ним это решаете. Спасибо.
Вижу, что участники печатают, можно чат, либо написать вопрос. Вопрос от Светланы. Андрей, ты уже возмещал жене? Или как ты поймешь, что уже можно? Спонсор что говорит?
Спасибо за вопрос. Ну вот спонсор мне сказал, вот возместишь своему врагу, а потом будем думать про жену и про детей. Вот, пока я этот вопрос не затрагивал, не готов пока ответить. Ну, скоро, наверное, придется возмещать детям и жене, да. Спасибо.
Так, если можно, я задам, Юля, созависимая. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот ты сказал, что список из 4 колонок, вот там в конце, те, кому я точно никогда не возмещу. Можешь ли ты назвать колонки? Потому что я чуть-чуть по-другому делаю список, а мне эта схема неизвестна и просто интересно, как это делается. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Блин, это, по-моему, даже в книге «Анонимные алкоголики» есть, но боюсь, я сейчас, блин, не найду. Значит, список делится на 4 части. Ай, блин, ну вот я сейчас ищу. Ну, в общем, кому интересно, программа в действии где-то страница 62, 61, 65, где-то в этом районе должно что-то, наверное, по этому поводу быть. Ну, суть в следующем. Составляется список тех, кому мы навредили. Это все добавляется в список 4-го шага. То есть в список тех, кто нам навредил. Вот. И делится этот список на 4 части. Первая часть. Люди, которым я готов возместить ущерб хоть сейчас. Второй шаг. Люди, которым я, ну, не только люди, а организации, там, учреждения, там, или еще кто-нибудь, там, вот, то есть имеется в виду это тоже. Во втором списке готов возместить ущерб по возможности, когда будет возможность какая-то. Вот, то есть сейчас сразу не могу, нужна какая-то возможность, там, когда я буду там в другом, в том городе, там, где я живу, там, или там у меня, когда будет нужная сумма денег, там, еще что-нибудь. Ну, то есть не сразу готов возместить. Третий список. Люди и учреждения, которые, может быть, я когда-нибудь возмещу. Ну, как-то так. То есть, может быть, я возмещу, может, возмещу, может, не возмещу. И в четвертый список никогда не возмещу. Хоть режьте, хоть убивайте, не возмещу. И когда возмещаешь людям из первого списка, с удивлением обнаруживаешь, что у меня есть готовность возместить людям из второго списка. Мне, как сказать, если раньше меня что-то сдерживало, то не сдерживаю. Когда возмещаешь из второго, слушай, я уже из третьего могу, а там и четвертый. И на четвертой готовность есть. Вот так. Спасибо.
Спасибо. Татьяна задала вопрос. Андрей, есть ли подспонсорный незвозначенное время для прохождения шага?
Ну, я первым не звоню, я жду, когда подспонсорный позвонит, ну, или напишет, даст о себе знать. Если проходит продолжительное время, то я говорю, что я не могу быть тебе полезен. То есть я первый никогда как бы к подспонсорному не лезу. То есть это ему надо, это его... готовность, это показатель того, как ему надо пройти шаги. Так же и я. Спонсор мне никогда первый не звонит. Я всегда пишу, можно позвонить, кто звонит. Это так как бы заведено. Все.
Сколько часов, что забыл?
Спасибо за вопрос. Ну, там, видите, каждый раз по ситуации. То есть, ну, тут по большому счету это, ну, забыл, да, ну, начали дальше. Все равно через некоторое время видно, есть у человека готовность или нет. Ну, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра я этого человека откручу. Ну, то есть перестану его вести. Почему? Чтобы не навредить ему. Почему по спонсорных вообще оставляют? Чтобы у человека не возникло разочарования в программе, потому что когда его тащат через силу, да, или там уговорами, там, или еще что-нибудь, у него может возникнуть разочарование. На самом деле это нужна готовность, на самом деле это его, как сказать, подспособный должен быть готов на все, чтобы как бы пройти эти шаги, чтобы вот, ну вот у меня вот книга перед собой, да, у меня написано, готов пойти на все, что написано в этой книге. Вот, изначально. То есть у способного должна быть готовность, должно быть желание, должно быть какая-то мотивация, еще что-нибудь идти, а не чтобы его спонсор тащил. Иначе, когда действительно ему эта программа понадобится, и он заново к ней обратится, и когда это будет единственным способом, единственной соломинкой, которая может спасти его от смерти, а созависимость – это болезнь смертельная, мы убираем гораздо раньше отведенного нам срока. У меня мама в 69 лет умерла. У нас в роду все долгожители, я прабабушку свою застал. А мама в 69 лет умерла, она очень сильно обижена была на бабушку. Обида – одна из причин онкологии. Так вот, если у человека возникнет необходимость, когда он будет на краю жизни и смерти, да, когда ему действительно возникнет вот последняя возможность, будет эта программа, он придет в нее, а он уже не разочарованный, она ему может просто-напросто не помочь. Поэтому оставляет подспонсорное и говорят, будет готовность, возвращайся. Никто тебя как бы не обратно тебе дорогу-то не закрывает. Вот так. Надеюсь, ответил. Спасибо большое.
У меня еще есть пара вопросов. Вопрос первый. Что конкретно подразумевается под ущербом? Ну, я, допустим, под ущербом подразумеваю что-нибудь. Ударил, украл, оскорбил. Ну, вот такого плана. Есть ли у тебя какая-то таблица или какой-то список, что конкретно подразумевается под ущербом? А второй вопрос у меня такой. Спонсоришь ли ты женщин и как относишься к вот этой вот рекомендации, что спонсор должен быть одного пола? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Первое. Ну, это все решается со спонсором. Простите. То есть, да, там оскорбил, ударил, это, конечно, ущерб. Но кроме этого, может быть, еще ущерб в чем выражаться? Допустим, к примеру, я... Ну, то есть, я использую человека. Любыми способами я, грубо говоря, человека использую. Допустим, к примеру, прихожу и начинаю с ним сплетничать, сливать ему там свой негатив, говорит там, а ты знаешь, вон то-то, начинаю обсуждать с ним какого-то третьего человека. То есть, я использую его в качестве ушей, в качестве слушателя, нагружая его своими проблемами. Это тоже ущерб. Допустим, ну, естественно, сексуальный ущерб, когда человек использует там другого человека для удовлетворения своих каких-то нужд, там, или для манипуляции, для проверки на нем своих каких-то там качеств. Ну, вот как, допустим, как, к примеру, там... проверить, влюбится в меня этот человек или не влюбится, хотя мне этот человек, допустим, вообще все равно, мне на него там, он мне не важен, не интересует. Я просто на нем потренироваться, как на тренажере, это тоже ущерб. То есть это в каждом конкретном случае обсуждается со спонсором. Вот. Как бы наше как бы умение использовать других людей настолько вот, куча вариантов, можно кучу найти. Главное самому, во-первых, честно посмотреть на ситуацию. То есть вот это наша неумолимая честность, это тоже помогает как бы найти людей, которым увидеть свой ущерб. Мы поэтому же боремся, дай мне готовность возместить ущерб людям, которым я это самое причинил ущерб. То есть дай мне готовность. Вот эта готовность, он сюда подразумевает и то, что человек увидит этот ущерб. То есть я смогу увидеть этот ущерб, чтобы я был готов его потом возместить. Он, надеюсь, ответил. Так, а второй вопрос какой был, я что-то уже из головы вылетел. Спонсорю ли... Есть... Да, женщин, вспомнил. двух начинал спонсорить, они на третьем шаге открутились, потому что узнали, что надо будет сексуальные ущербы. Все, после этого мне, кстати, спонсор тоже женщина. Ну, у меня почему? Потому что мужчин со зависимых спонсоров вообще, вот, знаете, днем с огнем. Наркоманов, алкоголиков, пожалуйста. Мужчин со зависимых спонсоров я так и не находил. А мне выхода не было, как раз предложила девушка мне провести. Я согласился, я не жалею. Ну, как бы, по крайней мере, у меня все сработало, программа сработала. Но я женщин не веду, потому что, во-первых, я ответки не смогу на некоторые десятки давать. Мне некоторые просто женские какие-то там особенности просто непонятны будут. Это первое. Второе, я большая, очень большая, да, скорее всего, стопроцентная вероятность, что через некоторое время я начну ссорить. То есть я начну пытаться вести себя женщиной как джентльмен, вот, вместо того, чтобы где-то в чем-то, наоборот, жесткие какие-то вопросы задавать, там, чтобы человек смог правде в глаза посмотреть. Поэтому женщин я уже все не веду, я отказываюсь. Вот. Если там, может, там, вот у меня есть пример, человек из реп-центра с большим стажем употребления наркотиков, вот он, ну, он прошагал, он конкретный такой мощный спонсор. И то он говорит, я, говорит, вел свою жену, потом передал, потому что чувствую, тоже совесть начинает. Поэтому я не веду. Я сейчас не берусь за это дело. Я считаю, что, по крайней мере, на данном этапе я просто-напросто на это, ну, у меня нету на это, как бы, не знаю, там, ни знаний, ни умений, ни способностей. Вот. Короче, не веду я женщин. Спасибо.
Последний вопрос на сегодня, потому что мы по Ане. Аня созависимая. Как и кто определяет готовность?
Но это сам подспонсорный определяет готовность. Вот это вот первый шаг, это за него никто не определит и не сделает. Это сам новичок определяет, плохо ему или нет, готов он дальше идти или нет. Для этого это первые три шага это и проходит. То есть это шаги принятия решения. То есть сначала беседа, да, там в беседе происходит идентификация и классификация. То есть мы никому, то есть спонсор никогда не ставит диагноз. Диагноз сам себе новичок ставит. То есть мы рассказываем, те, кто несет весь, сначала рассказывает про то, что вот у меня была такая у меня вот такая болезнь, она выражается вот так вот. И новичок как раз определяет, настолько же такие же у него симптомы, и настолько же сильно они выражены у него или нет. И это самое. То есть, грубо говоря, одного ли он поля ягодки со спонсором, и насколько они оба спелые, да? Вот. И потом он дальше для себя решает, хочу ли я так же, как вот у этого человека произошло, хочу ли я так же, как выздороветь, как мой спонсор, или не хочу. И этот человек каждый для себя сам решает, за него никто это не решит. Вот. То есть сам новичок определяет вот эту готовность. Спасибо.